Дела этих людей, одержимых безумной любовью к богатству, показывают, что они не могут служить двум господам, Богу и Мамоне. Их Бог – деньги, и они воздают ему наивысшую почесть. Все их стремления и цели посвящены служению миру. Свою честь, данную им от рождения, они приносят в жертву мирской наживе. Власть денег господствует над их умами, и ради корыстных интересов, ради умножения своего земного сокровища, они идут на нарушение закона Божьего. Многие люди могут внешне исповедовать религию Христа, но на деле они не любят и не соблюдают букву и принципы Христова учения. Они отдают лучшие силы земным целям и падают ниц перед Мамоной. Вызывает тревогу тот факт, что очень многие люди обмануты сатаной, и их воображение воспалено блестящими перспективами мирских приобретений. Их очаровывает возможность достижения полного счастья и блаженства, которое якобы станет реальным, когда они добьются поставленной цели и приобретут почести и богатство этого мира. Сатана искушает их соблазнительной приманкой. «Все это дам тебе, всю власть, все богатство, с помощью которого вы сможете сделать много хорошего». Но когда люди достигают цели, ради которой трудились, у них уже исчезает та живая связь с самоотверженным искупителем, которая может сделать их причастниками божеского естества. Они держатся за свои земные сокровища и презирают самоотречение и самопожертвование, требуемое от них Христом. У них нет желания расставаться с дорогими земными сокровищами, поскольку к ним прилепилось их сердце. Они поменяли господ и выбрали себе Мамону вместо Христа. Мамона теперь их Бог, и они ему служат. Сатана добился от этих обманутых душ поклонения и почитания, благодаря их любви к богатству. Перемена произошла незаметно, а власть сатаны настолько обольстительна, настолько коварна, что люди начинают полностью жить по законам мира и не чувствуют, что разлучились со Христом и больше не являются его служителями, если только по названию. Сатана подходит к людям осторожнее, чем ко Христу в пустыне искушения, поскольку он извлек уроки из своего поражения. Он – побежденный враг. Поэтому дьявол не подходит к людям напрямую, требуя поклониться ему видимым образом. Он просто просит людей привязаться ко всему доброму, что есть в этом мире. Если ему удается завладеть разумом и чувствами, небесные сокровища тут же теряют свою привлекательность. Все, что он хочет от людей, это чтобы они попали под обманчивую власть его искушений, полюбили мир, полюбили звание и положение в обществе, полюбили деньги и привязались к земному сокровищу. Если сатана этого добьется, то получит все, что когда-то просил у Христа. Пример Христа показывает, что наша единственная надежда на победу в постоянном сопротивлении нападкам сатаны. Тот, кто одолел врага душ в огненном искушении, понимает, какую власть имеет сатана над родом человеческим, а он ведь победил его от нашего имени. Как победитель, он дает нам воспользоваться плодами своей победы, чтобы, сопротивляясь искушениям сатаны, мы могли объединить свои слабые усилия с его силой, нашу недостойность с его заслугами. И если Он поддержит нас своей могучей десницей в момент сильного искушения, мы сможем сопротивляться во имя Его могущественное и побеждать, как Он побеждал. Ценой невыразимых страданий наш Спаситель сделал искупление доступным для каждого из нас. В этом мире Он был непризнан и непочитаем, чтобы посредством Своего чудесного снисхождения и уничижения возвысить человека и дать ему небесные почести и бессмертные радости в своих царских чертогах. Должен ли падший человек роптать на то, что в вечность можно попасть только через борьбу, самоуничижение и тяжкий труд? Во многих гордых сердцах рождается вопрос: почему я должен подвергать себя унижению и покаянию ради уверенности в том, что Бог меня принимает и что я получу нетленный венец? Почему бы не сделать путь на небо менее трудным и более приятным и привлекательным? Мы обращаем взор всех этих ропщущих и сомневающихся к нашему великому примеру, который страдал под тяжестью людской вины и терпел мучительный голод. Он был безгрешным. Более того, он был князем вечности, но стал грехом за род человеческий. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Книга Исаии, 53 глава, 5 стих. Христос всем пожертвовал ради счастья человека, чтобы дать ему возможность приобрести Царство Небесное. Теперь пришла очередь павшего человека показать, чем он готов пожертвовать ради Христа, чтобы завоевать бессмертную славу. Те, кто хотя бы отчасти понимают величие спасения и его цену, никогда не будут роптать на то, что должны сеять со слезами, что борьба и самоотречение – их христианская доля в этой жизни. Условия спасения человека определены самим Богом. Самоуничижение и несение креста – это те средства, с помощью которых кающийся грешник должен обретать утешение и мир. При одной только мысли о том, что Иисус перенес великое уничижение и принес страшную жертву, которую никто и никогда не потребует от человека, все ропщущие голоса должны умолкнуть. Самая неизреченная и славная радость, которую человек может испытать, обретается через искреннее покаяние перед Богом за нарушение Его закона и веру во Христа, нашего Искупителя и ходатая за грешников. Люди упорно трудятся и идут на любые жертвы, обретая земные сокровища. Они выдерживают изнурительную работу, тяготы и лишения ради накопления каких-то земных благ. Почему же тогда грешник должен менее охотно терпеть, страдать и жертвовать ради обретения нетленного сокровища, жизни, протекающей рядом с жизнью Бога и неувядающего венца славы? Нам надо любой ценой получить необъятные сокровища небес, вечную славу и наследие, которое не поддается никакой человеческой оценке. Нам не следует роптать на необходимость самоотречения, потому что Господь жизни и славы перенес все это прежде нас. Нам не следует избегать страданий и лишений, ибо величие небес принял их ради грешников. Если нам придется пожертвовать удобствами и легкой жизнью, это не должно вызвать у нас ни жалобы, ни протеста, потому что Спаситель мира перенес все это ради нас. Даже если дать самую высокую оценку всем нашим лишениям, жертвам и самоотречению, они не пойдут ни в какое сравнение с тем, что претерпел князь жизни. Любая жертва, нами приносимая, кажется ничтожной в сравнении с той, которую Христос претерпел ради нас. Глава 5. Самоуверенность. Некоторыми людьми владеет дух безрассудства, но они его называют храбростью или мужеством. Они подвергают себя ненужной опасности и искушениям, из которых могут выйти чистыми и неповрежденными только благодаря Божьей заботе. Спаситель мира твердо противостал и воспротивился искушению сатаны, когда тот предлагал ему спрыгнуть вниз с крыла храма. Сатана сослался при этом на Божье обетование, пытаясь уверить Христа, что, полагаясь на силу этого обетования, Христос ничем не рискует. Христос противопоставил этому искушению слова Писания. Написано: «Не искушай Господа, Бога твоего, напрасно». Христиане могут чувствовать себя в безопасности лишь тогда, когда с помощью Божьего Слова дают отпор врагу. Сатана побуждает людей идти туда, куда Бог их не посылает, и в оправдание своих предложений лукаво приводит тексты Писания. Драгоценные Божьи обетования даны человеку не для того, чтобы укреплять его в самонадеянности, и не для того, чтобы он опирался на них, безрассудно устремляясь навстречу опасности. Господь требует, чтобы люди смиренно полагались на его провидение. «Не во власти идущего давать направление стопам своим». Книга Иеремии, 10 глава, 23 стих. «В Боге наше процветание и жизнь». Без дозволения и благословения свыше ничего нельзя сделать успешно. Он может благословить нас своей десницей, а может повернуть ее против нас. Предай Господу путь твой, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою. Псалом 36, 5-6 стихи. Поскольку мы дети Божьи, от нас требуется сохранять последовательный христианский характер, проявляя благоразумие, осмотрительность и смирение, и мудро поступать по отношению к тем, кто этими качествами не обладает. Но в любом случае мы не должны отказываться от своих принципов. Единственная наша безопасность состоит в том, чтобы не давать места дьяволу, ибо он постоянно пытается причинить нам вред и помешать нам всецело полагаться на Бога. Он принимает вид чистого ангела, чтобы с помощью своих изощренных искушений предложить свое решение проблемы, да так, чтобы мы не распознали его козни. Чем больше мы уступаем ему, тем сильнее его обман будет действовать на нас. Небезопасно вступать в полемику или заигрывать с ним. После каждой уступки, которую мы даем врагу, он будет требовать еще больших уступок. Наша единственная безопасность заключена в том, чтобы мы смогли твердо отвергнуть самое первое искушение – проявить собственную самоуверенность. Через заслуги Христа Бог дает нам достаточно благодати противостоять сатане и быть более чем победителями. Сопротивление – залог успеха. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Книга Иакова, 4 глава, 7 стих. Сопротивление должно быть твердым и стойким. Мы теряем все, что приобретаем, если сегодня сопротивляемся только за тем, чтобы уступить завтра. Грех нашего века – неуважение к ясным Божьим повелениям. Сила влияния, ведущего нас в неверном направлении, очень велика. У Евы было все, что нужно. Она имела все, чтобы быть счастливой. Но ее неумеренный аппетит возжелал плода с того единственного дерева, которое Бог сделал запретным. Не было никакой необходимости вкушать плод с дерева познания, но Ева позволила аппетиту и любопытству полностью завладеть ее сознанием. Она была абсолютно счастлива рядом со своим мужем в Эдемском доме, но, подобно беспокойным современным Евам, она вообразила, будто есть еще более возвышенная сфера, чем та, которую определил для нее Бог. Однако же, попытавшись подняться выше своего тогдашнего положения, она упала чрезвычайно низко. Такой же неизбежный результат ожидает и Ев нынешнего поколения. Если они не будут с радостью исполнять обязанности повседневной жизни в полном соответствии с Божьим планом. Женщинам поручено дело еще более важное и возвышенное, чем царю, восседавшему на престоле. Они могут формировать умы и характеры своих детей таким образом, чтобы сделать их полезными и для этого мира, и чтобы они стали сыновьями и дочерьми Божьими. Их время надо считать слишком ценным и ни в коем случае не транжирить его на балах или на бессмысленную работу. В этом мире повсеместной нужды и страданий можно найти достаточно нужной и важной работы и не тратить драгоценные мгновения на украшения или бахвальство. Дочери небесного царя, члены царской семьи, будут чувствовать, что у них есть бремя ответственности стремиться к горнему, устанавливать тесную связь с небом и действовать заодно с искупителем мира. Участвующие в этой работе не будут удовлетворены глупостями и модными увлечениями, поглощающими разум и чувства женщин в эти последние дни. Если они в самом деле дочери Бога, то станут причастницами Его божеского естества. Как и их божественный Спаситель, женщины будут с глубочайшим сожалением смотреть на развращающее влияние нашего общества. Они будут сочувствовать Христу и в своей сфере деятельности, по мере своих способностей и открывающихся возможностей, трудиться во имя спасения гибнущих душ, точно так же, как Христос совершал возвышенный труд на благо человечества. Нежелание некоторых женщин следовать Божьему плану, согласно которому они были сотворены, стремление занять высокие должности, для которых Он не наделил их необходимыми качествами, все это приводит к тому, что женщины не выполняют обязанностей, возложенных на них Богом. Выходя за пределы своей компетенции, женщина теряет подлинное женское достоинство и благородство. Когда Бог сотворил Еву, то определил, что она, с одной стороны, не должна ничем уступать мужчине, а с другой, не должна ни в чем превосходить его, но во всем оставаться равной ему. У святой четы не должно было быть независимых друг от друга интересов, хотя они не теряли своей индивидуальности в мышлении и деятельности. Однако после того, как Ева согрешила, поскольку она все-таки первой нарушила Божью волю, Господь сказал ей, что отныне Адам будет господствовать над ней. Она должна была подчиниться своему мужу, и это стало частью проклятия. Во многих случаях данное проклятие сделало женскую долю весьма тяжкой, и жизнь женщины стала обременительной. Мужчины, действуя по своему произволу, часто злоупотребляли тем превосходством, которое дал им Господь. Бог в своей безграничной мудрости предложил план спасения, который дает роду человеческому еще один испытательный срок, еще один шанс. Сатана использует людей в качестве своих агентов, подстрекая любящих Бога к самонадеянности. Особенно это относится к тем, кто обманут спиритизмом. Спириты в основном не принимают Христа как Сына Божьего и своим безбожьем совращают многих людей и ведут их ко греху самонадеянности. Они даже заявляют о своем превосходстве над Христом, как это делал Сатана, когда спорил с князем жизни. Спириты, души которых запятнаны возмутительными грехами и совесть которых сожжена, осмеливаются своими оскверненными устами произносить имя непорочного Сына Божьего и богохульно прикрывать его славным и превознесенным именем отвратительные пороки, свойственные их грешному, нечистому естеству. Люди, которые преподают пагубные ереси, осмеливаются бросать вызов тем, кто учит Слову Божьему, пытаются вступать с ними в полемику, и кое у кого из служителей, преподающих истину, не хватило мужества и ума воспротивиться их вызову, хотя Слово Божье давно предупреждает об этой категории людей. У некоторых наших служителей не хватило нравственного мужества сказать спиридам: «Бог предупредил нас в своем слове о вас. Он точно описал ваш характер и ереси, которых вы придерживаетесь». Кое-кто из наших служителей, не желая дать этим слугам дьявола повода для торжества и для обвинения их в трусости, согласились на открытую дискуссию с ними. Но вступая в дебаты со спиритами, они имеют дело не просто с людьми, но с сатаной и его ангелами. Они вступают в контакт с силами тьмы и собирают вокруг себя злых ангелов. Спириты хотят объявить свои ереси во всеуслышание, а служители, отстаивающие библейскую истину, помогают им в этом, когда соглашаются вступить с ними в открытый диспут. Спириты используют предоставившуюся возможность изложить свои ереси перед людьми, и в результате каждой такой дискуссии некоторые слушатели будут обмануты ими. Самое лучшее, что мы можем делать, всячески избегать их. Глава 6. Сила аппетита. Одно из самых сильных искушений, с которым приходится сталкиваться людям, это искушение испорченным аппетитом, то есть чревоугодием. Между нашим мозгом и телом существует загадочная и чудесная взаимосвязь. Они влияют друг на друга. Первым делом нашей жизни должно быть поддержание телесного здоровья, чтобы все части тела этого живого механизма функционировали согласованно. Пренебрегать своим телом значит пренебрегать разумом. Дети Божьи не смогут прославить своего Создателя слабоумием или телесной немощью. Приносить здоровье в жертву извращенным вкусам значит наносить вред органам чувств. Те, кто предается какому-либо невоздержанию в еде или питье, разбазаривают свои физические силы и ослабляют нравственные устои. Они получат возмездие, которое явится следствием нарушения законов природы. Спаситель мира знал, что потворство аппетиту ослабит человека физически и настолько ослабит его органы восприятия, что он не в состоянии будет по достоинству оценивать священное и вечное. Христос знал, что мир предан чревоугодию, которое извращает нравственное восприятие. Если власть аппетита над человеческим родом была настолько сильна, что Сыну Божьему для преодоления ее от имени человека пришлось поститься почти 6 недель, то какая серьезная работа предстоит христианину, чтобы победить так, как победил Христос? Силу искушений извращенным аппетитом можно измерить только невыразимыми муками, которые перенес Христос во время того длительного поста в пустыне. Христос знал, чтобы успешно осуществить план спасения, ему надо начать дело искупления человека с того самого момента, с которого началось его падение. Адам пал из-за потворства аппетиту. Чтобы внушить человеку, что он должен соблюдать закон Божий, Христос начал свою искупительную работу с изменения физических привычек человека. Упадок добродетели и вырождение человечества объясняются в основном потаканием извращенному аппетиту. На всех, кто преподает истину, особенно на служителях, лежит торжественная ответственность победить силу чревоугодия. Они бы приносили намного больше пользы, если бы обуздывали свои природные страсти и вкусы. Они бы укрепились в умственном и нравственном отношении, если бы сочетали физический труд с умственными упражнениями. Если бы они развили у себя навыки строгого воздержания и совмещали физическую и умственную работу, производительность их труда резко возросла бы, и при этом они всегда сохраняли бы ясную голову. Если бы они вели такой образ жизни, то могли бы более непринужденно говорить и яснее выражать свои мысли, жить более активной духовной жизнью и производить лучшее впечатление на своих слушателей. Невоздержанность в еде, даже если питаться продуктами соответствующего качества, будет оказывать парализующее воздействие на весь организм и притуплять самые тонкие и святые чувства. Строгое воздержание в еде и питье крайне важно для сохранения здоровья и энергичного функционирования всех органов тела. Навыки строгого воздержания в сочетании с физическими и умственными нагрузками сделают выносливыми тех, кто занят духовным служением, а также редакторов и всех, кто ведет сидячий образ жизни. Как народ, исповедующий санитарную реформу, мы едим слишком много. Потакание аппетиту – главная причина физической и умственной немощи, а также распространенных повсеместно заболеваний. Невоздержание начинается с того, что мы ставим на стол нездоровую пищу. Спустя какое-то время, вследствие постоянного потворства аппетиту, органы пищеварения слабеют, а принимаемая пища уже не насыщает. Возникают нездоровые условия жизни, и появляется потребность в более острой пище. Чай, кофе и мясо производят мгновенный эффект. Под влиянием этих ядов нервная система перевозбуждается. В некоторых случаях мозг какое-то время работает энергично, воображение становится более живым. Из-за того, что эти стимулирующие вещества на какое-то время дают такие благоприятные результаты, многие приходят к выводу, что в самом деле нуждаются в них и продолжают их употреблять. Но затем неизбежно наступает реакция. Чрезмерно возбудившаяся нервная система заимствовала силу из резервов организма. Поэтому вслед за некоторым оживлением наступает резкий спад. Насколько эти стимулирующие вещества временно оживляют организм, настолько же возбужденные органы слабеют, когда действие возбудителя заканчивается. Извращенный аппетит начинает требовать чего-то более сильного, чтобы поддерживать и наращивать приятное возбуждение. Пока эта слабость не войдет в привычку и не возникнет потребность во все более сильных стимулирующих веществах, таких как табак, вино и водка. Чем больше человек потакает чревоугодию, тем чаще аппетит будет требовать своего, и тем труднее будет его обуздывать. Чем более слабеет организм, чем сложнее ему обходиться без противоестественных возбудителей, тем более усиливается страсть к этим веществам. Фактически до тех пор, пока воля полностью не парализуется, и человек не перестает бороться с этими противоестественными желаниями. Единственный безопасный путь – это не прикасаться, не пробовать и даже не брать в руки чай, кофе, вино, табак, опиум и алкогольные напитки. Нынешнему поколению в 2 раза больше, чем прежним поколениям, надо призывать на помощь силу воли, укрепленную благодатью Божьей, чтобы сопротивляться искушениям сатаны и подавлять малейшие поползновения извращенного аппетита. Но у нынешнего поколения меньше самообладания, чем у предыдущих поколений. Те, кто развивал себе вкус ко всяким возбуждающим веществам, передал эту страсть и силу извращенного аппетита по наследству своим детям. И нынешнему поколению требуется больше нравственной силы, чтобы противостоять невоздержанию во всех его проявлениях. Единственный безопасный путь – это твердо стоять на стороне воздержания и не осмеливаться вступать на опасный путь. Великая цель, ради которой Христос вытерпел тот длительный пост в пустыне, заключалась в том, чтобы преподать нам урок самоотречения и воздержания. Эта работа должна начаться с нашего стола и решительно осуществляться во всех областях жизни и деятельности. Спаситель мира спустился с небес, чтобы помочь человеку преодолеть слабость и чтобы он, приняв силу, которую Иисус принес ему, преодолел чревоугодие и другие страсти и одержал победу над любым искушением. Многие родители воспитывают вкус у своих детей и формируют их аппетит. Они приучают их есть мясо, пить кофе и чай. Мясо с острыми приправами, чай и кофе, которые матери дают своим детям, готовят все необходимое для того, чтобы дети возжелали еще более сильных возбудителей, таких как табак. Употребление табака пробуждает вкус к ликероводочным изделиям, а спиртные напитки вкупе с никотином неизменно ослабляют нервную систему.